Добрый вечер, дорогие женщины. Так нам сегодня предстоит первым делом разобраться, как была создана женщина и зачем она была вообще создана. Мы в прошлый раз сказали, что Всевышний поставил Адама в ситуацию, в которой он увидел, что ему чего-то не хватает. И только когда сам Адам захотел, чтобы у него появился кто-то, кто сможет, так сказать, быть с ним близким, заполнить ему то, чего ему не хватает, помочь ему в том, чего он не хватает, только тогда Всевышний усыпляет Адама и создает женщину. Теперь, с вашего разрешения, я хочу сказать, что прошу обратить внимание, что это процесс, который происходит с нами. То есть мы все начинаем нашу жизнь как отдельные личности. И до какого-то возраста, я думаю так, что если сегодня современные девочки в 15 лет предложат выйти замуж, абсолютное большинство в европейских, в американских, в израильских кругах скажет: вы что, с ума сошли? Мне еще рано, я хочу учиться, я хочу что-то посмотреть, по миру что-то сделать, куда ни гори. Точно так же и молодые люди. Есть время. Что происходит дальше? Постепенно люди растут и оказываются в обществе пар. У них все больше и больше женатых друзей, замужних подруг. Человек начинает понимать, что ему чего-то не хватает. И на этом этапе он готов знакомиться с кем-то другим и найти себе пару. А как мы ее находим? Да тем же методом. Всевышний усыпляет человека, и мы женимся. И я знаю, что можно мне сказать, это у вас у досов, когда выходят наши духи и пару раз встречаются, Всевышний усыпляет человека. Но когда люди вместе пожили, попробовали и так далее, они знакомы и все понимают. Я хочу сказать, что пока люди не решили жениться и не взяли на себя ответственности, это все очень приятные игры и сны. Вот когда люди живут вместе, как муж и жена, тогда начинается настоящая семейная жизнь. Мы просыпаемся к ней. Иногда это непросто. Но процесс, он такой же, как был упомянут про Адама и Хаву. Теперь нужно разобраться, из чего же все-таки сотворили женщину. Значит, слово, которым пользуется Тора, это минагацела, из цела. Что такое цело? Возможны два перевода. Одно – это кость, ребро. Другой перевод – это сторона. То есть наши мудрецы спорят между собой, я говорю сейчас еще со времен Талмуда, были ли Адам и Хава сиамскими близнецами, разделил ли их Всевышний и дал им познакомиться лицом к лицу, когда они были соединены Богом. Или же действительно Хава была сотворена, Иша, Хава ее назовет потом сам Адам. на более позднем этапе. Иша была сотворена из кости, из ребра. И если Тора вполне могла выбрать слово, из которого было бы понятно, как происходил процесс творения. То есть, если мы не понимаем, если возможно два вида толкования, то нет сомнения, что нам и хотели что-то сказать при помощи этих двух толкований. Давайте начнем с того, что она сотворена из ребра. Значит, если так, то это два существа, которые отличаются одно от другого, даже материалом, из которого они созданы. То есть Адам сделан из земли, Хава сделана из кости Адама, и он ее ощущает на этот раз плоть от плоти моей, и так частью самого себя. Я думаю, что это, в принципе, очень влияет на мужское поведение по сегодняшний день. Я этого коснусь чуть позже. Мудрецы, которые истолковывают, что женщина была сотворена из кости, приводят очень многие сравнения, как это влияет на совершенно разную натуру мужчины и женщины. Например, мужчину можно размягчить слезами. Так, земля, он глиняной. Так, женщина, она костяная, на нее слезы не действуют, а вот использовать слезы для того, чтобы что-то выбить из мужчины, это очень женское поведение. Мужчина гораздо легче ломается от трудностей, чем женщина. Он глиняной, вообразите глиняной горшок. Она костяная, кость сломать гораздо тяжелее, нужны гораздо более сильные удары. И на физиологическом уровне у нее голос более тонкий, как в костяную дудочку. У него бас, как в глиняный горшок. Короче. Там довольно длинный список, я просто не хочу на этом сегодня задерживаться. Кто может сам самостоятельно читать на иврите толкование, Рав Элияу Китов в книге Сефера Парашио приводит этот мидраш. Так возникает вопрос. Как два настолько разных существа могут объединиться во что-то одно, когда столько противоречий? Вот для этого и есть второе толкование. То есть они уже были объединены. Как Всевышний знает. То есть им теперь известно, что у них есть потенциал стать одним. И семейная жизнь – это работа над осуществлением этого потенциала. Теперь, а зачем? И вот здесь я хочу коснуться того, что я сказала, она ему должна быть Эзер книгду, помощь противостоящей. Я уже в прошлый раз, я не помню, так как это было в самом конце урока, по-моему, я сказала, и я повторюсь, потому что без этого невозможно, что она была сотворена как Иша, женщина, а он стал Иш, мужчина, только ознакомившись с женщиной. Теперь, первое их знакомство – это интимный контакт. И что же происходит в этом интимном контакте? Он понимает, что она часть его. Теперь, и после этого он сам себя называет Иш. Так спрашивается, какая разница между Адам и Иш? Это же не просто семантика. Так вот, мы уже говорили о том, что в словах Иш Виша есть буквы имени Всевышнего. У мужчины Юд, у женщины Гей. Так вот, то есть некая частичка Всевышнего. У женщины эта частичка вложена в процессе творения. Всевышний ее сразу создает с частичкой от него. А мужчина приобретает эту частичку через контакт с женщиной в идеале. Что же это за частица Всевышнего, заложенная в нас? Это наша способность любить бескорыстно. Теперь у женщин, ну, начнем хотя бы с материнского инстинкта. Если мне кто-то скажет, что она рожает детей, потому что это выгодное мероприятие, они на старости лет, они заботиться будут, то я бы не вкладывала в это. Это, так сказать, оно себя не оплачивает, то, что нужно. А для женщины иметь детей, расти детей, отдаваться им, это придает женской жизни смысл, который ничего другое ей не дает. И поэтому я в прошлый раз получила вопрос, и я хочу его коснуться. Сейчас он тут, кстати. Значит, так как я в прошлый раз сказала, что плодиться и размножаться – это заповедь, которая дана мужчинам, а женщина в этом помогает, написала мне одна из женщин, как же так, если на помощницу падают все трудности этого, а мужчина еле-еле вообще, так сказать, должен что-то для этого делать. Так вот, трудности, связанные с грехом первого человека и первой женщины, и об этом мы будем говорить, когда будем говорить о наказании. Но тут есть еще одна вещь. Женщине не надо приказывать о материнстве, потому что для женщины это часть смысла ее жизни. Ни один мужчина не кричал: «Дай мне детей, иначе я умру», как Рахель кричит. Так? Нигде, во всяком случае, не приводят такие крики. Мужчина находит смысл и в другом. Для женщины материнский инстинкт, желание о ком-то заботиться, кому-то давать и так далее – это начало женского существования. Начало женской жизни. Где, что касается мужчины, тут еще одну вещь надо понять. Женщина ни одной секунды не была в мире сама. И как только она появилась, она уже была существом общественным. Уже надо было с кем-то контактировать. А вот мужчина был сам по себе. И поэтому мужчины по своей природе не эгоисты, как очень многие женщины любят говорить, а эгоцентричны. Какая разница? Мужчина самодостаточен и направлен на себя. Его учеба, его хобби, его работа наполняет его жизнь огромным смыслом. Вот Адам не чувствовал сперва, что ему чего-то не хватает. Где он учится отдавать и делиться? В интимной связи. А вот это, то есть, интимность, это я не буду много на этом останавливаться сегодня, но это либо сплошная отдача, либо сплошное потребительство, серединки тут нету. Так вот, когда мужчина учится давать, а женщина принимает его любовь, его отдачу, то она ему в помощь. Она помогает ему из Адама превратиться в Иш, человека, у которого есть духовная частица, которая потом будет распространяться и на другое. Он будет давать, а не только потреблять. Если женщина видит в интимности сплошное потребительство, это она негду, она противостоит ему и оставляет его на том уровне потребителя или замкнутого самого себе человека, которым он был в начале процесса творения. То есть задача женщины была помочь мужчине подняться на более высокий духовный уровень, которого он сам достичь не мог. И теперь, когда они вместе, с вашего разрешения зачитаю, значит, глава вторая, пасук 24. Алкиан язов иш, это вивет ему, выдавал бы, что в раю лабасарахт. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и приклеится к жене своей и станут они одной путь. Обратите внимание, совершенно ясно, что тут не говорится про Адама и Хаву по той простой причине, что не было у них отца и матери, которых они могли оставить. То есть это указание для будущих поколений. Человек должен создать своей женой такую близость, которая сделает их одним. И очень интересно видеть, как толкователи смотрят на вот это превращение в одного. Потому что, ладно, как оставить родителей, понятно, переехать на другую квартиру, не жить с родителями вместе и так далее. Это на практическом уровне, на психологическом уровне. Построить свой дом, а не продолжение родительского дома. Но как можно стать одной плотью? Все толкователи задают этот вопрос. И ответ на него дают, ответы дают самые разные. Значит, Раши говорит, что они станут одной плотью в ребенке. Он там говорит, ее кровь сливается с ее кровью. Мы бы сегодня сказали ее ДНК и с его ДНК. Так, так. И они объединяются в одно. Так, ребенок это будет что-то общее между ними. Это толкование очень понятно и очень логично. Но у него минус. По нему получается, что, собственно говоря, цель близости между мужчиной и женщиной – это продолжение рода. И вот на это отвечает Рамбан, Раби Моше бен Нахман, который говорит, что он не согласен с толкованием Раши по двум причинам. Во-первых, уже была дана мицва плодиться и размножаться, и нет нужды повторять это еще раз для будущих поколений. А во-вторых, он говорит, самое главное здесь, что если мы скажем, что цель близости между мужчиной и женщиной – это продолжение рода, то чем, собственно говоря, человек отличается от любого млекопитающего? И он проводит разницу и говорит, что если у зверей функция полового притяжения, она чисто ради продолжения рода, и они не образовывают семьи, то у человека Всевышний сотворил человека так, чтобы они были двеким, склеенные один с другим. И что же такое быть одной плотью? Он приводит в своем толковании очень романтическое описание физической любви. Чтобы возлежала женщина в его объятиях и была бы как бы частью его самого. То есть физическая близость между мужчиной и женщиной должна вызвать любовь и притяжение между ними и быть инструментом, при помощи которого они смогут слиться в одно. И в результате этого слияния говорят наши мудрецы, что сливаются буквы Юд и Гей в имя Всевышнего. Так, поэтому, говорят наши толкователи, заслужили святыня между ними. Не заслужили. Буквы Юд и Гей уходят, нет тут присутствия Всевышнего. Что остается? Алеф и Шин. На иврите это Эш, огонь. Все горит огнем. Так? И мы видим, к сожалению, это не раз, и не два, и не сто, когда Всевышний не благословляет брак, и люди не живут так, как Всевышнему угодно, то все горит огнем. И прошу посмотреть на последний пасук нашей истории. Вегаю шнейхем арумим гаадам и что? Вело идбошишу. И были они оба ноги. Адам и его жена и не стыдились. То есть они, когда они объединяются, когда людьми руководит только воля Всевышнего, и они делают то, что он хочет, нет места стыду в их отношениях. И мы знаем, что слово «бегед» у него тот же корень, что слово «бгида» – измена. То есть нужда в покрытии появилась только после того, как люди изменили Всевышнему, и тем самым изменили самому себе, но это уже история человеческого греха, которой мы полностью займемся в следующий раз. А сейчас я бы хотела предоставить место вопросам, если они есть. И кроме того, я получила пару высказываний, замечаний с прошлого раза. Я хочу на них ответить и тем самым, скажем так, я думаю, что я и скажу что-то о наших уроках вообще. Так вот, во-первых, одного вопроса я уже коснулась. Когда мужчина есть, значит, толкователи, которые считают, что Гевель и Каин родились в раю, и что там весь процесс беременности и родов был абсолютно безболезненным. Он становится болезненным в результате греха, почему и как, нужно сперва о грехе поговорить, а потом о том, что он становится тяжелым от болезни. Но сама необходимость рожать, я возвращаюсь к тому, что я сказала, женщине не надо об этом приказывать, она сотворена для этого. Все в ней просит продолжения рода человеческого и потомства. Мужчина, которому придется этих детей выращивать, кормить и так далее, ну, и который человек эгоцентричный, и ради жены и детей ему придется выйти из своей эгоцентричности, нуждается в таком специальном приказе от Всевышнего. Теперь был еще один вопрос, который меня, честно говоря, просто изумил. А вот мужчинам дозволено многоженство, женщинам многомужество не дозволено. Мне трудно понять, неужели есть женщина, которая не понимает, что многомужество ведет к немедленному кровосмешению, когда невозможно знать, кто отец этих самых детей. А поэтому ни одно человеческое общество никогда не практиковала многомужество, этого нигде и никогда не было. Потому что было понятно, что был разврат, были всякие знаменитые царицы-развратницы, развратницы меньшего ранга и так далее, которые жили со многими мужчинами. Так... Я извиняюсь, вся знаменитая династия Романовых в России была основана на вещах, о которых мы здесь говорить не будем. Но это не норма, норма человеческого поведения, что мы знаем, кто мать и отец ребенка. Галит, вас не слышно. А, это не ко мне. Вот, поэтому, значит, на этот вопрос мне как-то было даже странно отвечать. Теперь я, и был вопрос, есть ли какая-то особенность в том, что мы выбрали женские образы. Я хочу сказать, что в моих глазах мы с тем же успехом могли выбрать книгу Шмуэла и учить про царя Давида, и оттуда получить много уроков для себя. мы решили, что для женщин будут интересны модели женщин из Танаха, но нет в этом чего-то принципиального. Но вот во что я, не дай бог, не хочу превратить эти уроки, это в проявление, чтобы началось здесь всякие дискуссии на тему или религия, иудаизм притесняют женщину или не притесняют женщину. Я хочу заниматься Танахом, а не конфликтами по вопросам о феминизме. Поэтому очень-очень прошу вопросов типа, а не является ли это нарушением прав женщины, не задавать. Я объясню еще одну причину. Мне не тяжело на них отвечать. Но сегодня вообще в мире новая попытка судить о событиях с позиции неоспоримого 21 века. То есть все, что в нашем веке представляет ценность, это, несомненно, самая высокая духовная ценность. А поэтому давайте ломать памятники, потому что, скажем, Джордж Вашингтон явно был рабовладельцам, давайте разрушим памятник ему и вообще переименуем город. И это сейчас во всех странах мира, когда мы пытаемся понятие 21 века одеть на историю человечества. Я далеко не всегда уверена, что человечество в 21 веке дошло до таких идеальных достижений, но это уже другая сторона вопроса. Но самое главное, что невозможно так судить о вещах. И да, безусловно, скажем, наши праматери жили в патриархальном мире. И я изо всех сил постараюсь показать, как Тора заботится о их человеческих правах в патриархальном мире. Я нигде не буду доказывать, мне это просто смешно, что они обладали теми же правами, что мужчины, и что у них были те же цели, та же жизнь, что у мужчин, потому что нигде в мире такого не было. То есть, если мы хотим понять, каковы права человека, их нужно проверять на уровне того периода, в котором он жил, а не на уровне 21 века. Ну, а теперь, если сегодня есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Вопросы есть. Во-первых, здесь вот пишут, что 100% вы правы, мы слишком осовременились, ничего нет плохого в наших корнях и в наших бабушках, вот кем надо гордиться.
Согласна.
Вот. Спрашивают, есть ли такое мнение мудрецов? Люди, просто люди, созданы в шестой день животными, Адам в третий день, до всего творения земли. И он идеален, а у его потомков другая миссия, нежели у потомков людей шестого дня творения.
Я нигде не читала и не учила, что он был создан на третий день. Тора говорит, что он был создан на шестой день после всех остальных творений. И я уже упомянула, что считается, что чем творение более позднее, тем оно более совершенное. То есть есть четыре уровня в творении. Думаем, неживое, цумех, растительное, хай, живое, вымедабер, говорящее. Так вот, человек, он говорящий, и речь внутренняя, то есть способность мысли, и внешняя, то есть способность на контакт больше, чем у животных, и делает его существом более возвышенным.
Здесь вопрос такой. В женщину вложено материнство для более легкого исполнения помощи мужу, имеется в виду желание иметь детей.
Послушайте, меня Всевышний не вызвал на консультацию, когда он решил создать первую женщину. Поэтому он мне не ответил, для чего он вложил в женщину желание к материнству. Что это одна из составных женской души, по-моему, большинство женщин знают. Легче ли ей так выполнять свою роль как мать, безусловно, потому что когда ты чего-то хочешь, трудности, которые это сопровождают, становятся меньше.
Рабаница Пора, тут есть вопрос первый. Я его не могу понять. Я думаю, либо там опечатка, либо слово, которое мне не знакомо.
Это Виталь.
Да.
Шалом ходеш тов. Является ли состояние, тут имеется слово тардема, заснувший, так верным признаком своей пары? Я скажу так, я бы не полагалась только на это качество, потому что очень часто есть люди восторженные, которых все бросает вот в такое состояние дымки и розовых мечтаний. И они недостаточно четко проверяют, на ком они женятся. У Хавы и Адама такой проблемы не было, просто потому что они были единственные. И Всевышний их привел друг к другу и сказал: дорогие вы пара. Кстати, значит, позвольте добавить еще что-то к тому, что я сегодня говорила о творении женщины. У нас сказано, что когда мужчина увидел женщину, он сказал: «Зот апам, это не замаю басар мицари». На этот раз плоть от плоти. Я думаю, что все со мной согласятся, что на любом языке, когда я говорю «на этот раз», значит, был предыдущий раз. Так вот, я предполагаю, что среди слушательниц есть такие, которые слышали всякие каббалистские отрывки тут и там, и слышали про Лилит, женское, так сказать, женскую производную сатаны. Дорогие женщины, я в этом абсолютно ничего не понимаю и не собираюсь понимать. Я хочу привести очень милое толкование, которое я очень люблю, а потом очень страшное толкование, которое, по-моему, дает глубокий смысл. Значит, милое толкование, оно таково. Говорят, что наши мудрецы, что Всевышний показал мужчине женщину дважды. В первый раз в процессе создания незавершенно. Я не знаю, что там было. Просвечивались внутренние органы или скелет был виден или что. Но она явно была незавершена. И Адам сказал: уберите это, пожалуйста. А А значит, потом она была ему показана в окончательном виде, и говорят, что Всевышний ее даже украсил, ангелы ее украсили облаками вместо фаты, звездами как украшение. И, короче, она выглядела вау. И тогда Адам говорит: на этот раз это мое. Так вот, извините, пожалуйста, Всевышний, который сотворил мужчин, он же знает, кому полработы не показывает. Так зачем же он мужчине показал женщину незавершенную? Если бы это не было толкование мудрецов, я бы это не посмела сказать. Но мудрецы наши говорят, это для того, чтобы мужчина понял, что ему очень важно, чтобы его жена хорошо выглядела. А зачем он это должен понять? Потому что ему предстоит это оплачивать. Так вот, чтобы он не имел претензий за то, что внешность жены обходится дорого, он должен понимать, что ему это надо. И рекомендую всем запомнить это толкование, его можно рассказать мужьям. Опять, кто захочет найти Сефера Парашиот, а там про все указано, откуда Рав Элияху Китов это говорит. А теперь толкование, которое приводит действительно большинство толкователей. Мы в прошлый раз говорили, что мужчина, что Адам дал наименование всем животным, и он увидел, что для него нет подходящей пары. А как он это увидел, говорят наши мудрецы, он попробовал со всеми. И такое толкование звучит жутко. Зачем же нужно это скотоложество и так далее? Но то, что на очень глубоком уровне нам хотели сказать, это что невозможна настоящая близость между мужчиной и женщиной, если интимный контакт между ними не работает как надо. Только там, где он почувствовал, что вот есть это полное слияние в интимности, только там она стала для него женой, и они полностью сблизились.
Спасибо. Дети – это благословение. А как... когда не дано иметь детей и хорошим людям иногда.
Действительно, очень-очень болезненный момент. И я всегда этим людям говорю, что Тора уже на это ответила. Толдотейхем шел цадиким хэм маасим товим. Потомки праведников, бездетных праведников, это их добрые деяния. То есть иногда человек должен сделать свой вклад в мир, в жизнь не через своих детей, а через свои действия во имя других людей. И один из самых потрясающих примеров в моих глазах в наше время есть организация, которая помогает бездетным парам, Боней Олам, строители мира. Во главе этой организации стоит человек, который бездетен. И вместо того, чтобы погрузиться в свое горе, он превратил свою жизнь в цепочку помощи другим людям.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушательницам, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы Рабанитце Пори. Для этого вы можете написать здесь, в чате, свой вопрос, написать в рубрике «Вопросы-ответы», а также поднять руку и лично задать вопрос. Мы очень скучаем по живым вопросам. Это всегда очень приятно. И есть возможность вступить в диалог и разобраться со своим вопросом. Ну и, конечно, на YouTube, те, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста, в чате. Я проверяю периодически чат тоже. Пожалуйста, будьте активнее, задавайте ваши вопросы. Пока я вижу только комплименты везде.
Спасибо. А я нашла тут вопрос, а где же безусловная любовь? И я думаю, что очень важно спросить, что мы называем безусловной любовью. То есть, это как по системе «любовь зла полюбишь и козла». И мне не важно, каковы действия супруга, супруги. Вот я люблю во имя идеи любить. Я думаю, что это не человеческий уровень. Любовь построена, на иврите мы говорим, что слово «агава», «любовь» идет от корня «гав», «дай», «тен». Так вот, любовь построена на том, что мы даем другому, но когда только одна сторона дает, а вторая только потребляет, так любовь должна быть взаимной. И с вашего разрешения о взаимной любви, значит, я думаю, что все наши слушательницы уже слышали, что в иврите у каждой буквы есть численное значение. Мы численное значение слова называем гематрия, так, на иврите. Так вот, если мы посчитаем слово «агава», «алес» на иврите – это 1, «гей» – это 5, «бет» – это 2. И еще один гей, это еще 5, у нас получилось 13. Так вот, когда мы говорим о взаимной любви, это 2. 13 помноженное на 2, это 26. 26 – это численное значение того имени Всевышнего, которое мы никогда, кроме Йом-Кипура, не произносим. То есть, это величайшая степень святости, взаимная любовь. А когда одна сторона любит, а вторая потребляет, так святости там маловато, скажем так.
Здесь вот вопрос последний. Я опять-таки что-то не могу его понять. Секунду,
уже открываю и попробую. Спасибо.
Не вот то, что сейчас прыгает, а до этого.
Что делать, какие молитвы читать, когда отчаяние и очень плохо? Этот?
Нет, выше.
Выше, окей. О, сейчас мудрецы сами себя перемудрили. Адам попробовал всех. Нет, тьфу, в Эдеме и такое. Адам чувствовал, что у него нет самоидентификации, что у него нет совпадения с ними. Это была самоидентификация, и нам нужно помнить, Адам чистота и безупречность. Совершенно верно. Адам – чистота и безупречность. И у меня нет ни малейших сомнений, что он это не делал по собственной инициативе в хлеву, а что когда Всевышний к нему привел этих животных, он ему дал указание один единственный раз это проделать. И когда Адам это делал по приказу Всевышнего, а не из-за своей страсти, то это не было тьфу. Это был очень-очень-очень глубокий урок, который Адам получил, что то, что сегодня, например, происходит в нашем мире, так это тьфу. И человек этому один раз должен был научиться. К сожалению, этого урока не хватило на все человечество навсегда.
А с мужчиной у него тоже был опыт?
Не было второго мужчины.
Ну вот, а почему нет? Почему он не дал этот опыт? Почему надо было с животными давать?
И потому что я не берусь сказать то, что называют однополыми отношениями, это уничтожение жизни вообще.
Так может, человечеству не хватило этого опыта тогда?
Ну, так потом был содомский опыт.
Да, но это тогда вот было принято решение, что нет. А вот здесь нет.
Я извиняюсь, а что с тех пор скотоложество исчезло?
Но понимаете? Это все же не так одобряемо обществом, как...
Подождите, мы продвинемся. Если бы мне, когда я была молодая и красивая, лет 30 тому назад, когда я тут начинала учить всю эту тему, сказали бы, что будут парады разврата, я бы затруднилась поверить.
Так, тут есть поднятая рука. Давайте дадим. Анна, пожалуйста.
Шалом, шалом, Галит, шалом, Рабанит Спора. У меня такой вопрос, не знаю, по теме он немножко нет, но про Адама. Мы знаем, что Авраам, Исхак, Яков, это Хесед, Гура, Тиферет. А Адам какая... И сферот ему соответствует. Что-то вот у меня такая мысль. Может, я, конечно, неправильно что-то...
Вы очень вы задаете просто замечательный вопрос. Адам, мы говорим, что есть 5 уровней души человеческой. Так? Значит, нефеш, руах, нишама, хая в ехида. 3 уровня первых, которые я перечислила, это человеческий уровень. А значит, хая это уровень абсолютных праведников Моше Рабейну, праотцы наши и так далее. А ехида это только Ехида единственная, я слово не перевела, я извиняюсь, это только душа Адама, которая включала в себя все человеческие данные, добродетели, способности, таланты и так далее. Все то хорошее, что есть в человеке, идет от души Адама.
Спасибо. Здесь вот вопрос, который уже начали читать. Что делать, какие молитвы читать, когда отчаяние и очень плохо? Как тогда радоваться? Как же должны радоваться? Как искупить то, что когда-то сделали неправильно?
смотреть. Это не совсем относится к теме нашего урока, но я попробую сказать так. Человек, он тема человек, что он допускает ошибки. Мы об этом будем говорить весь следующий урок, когда будем говорить о них. Поэтому то, что человек сделал, даже какие-нибудь очень страшные ошибки, которые повлияли на всю жизнь, такое может быть, всегда можно обратиться к Всевышнему своими словами и сказать, что мы искренне жалеем и просим, чтобы он помог найти смысл в нашей жизни такой, которая она оказалась из-за ошибки, потому что ничего случайного не бывает. И чтобы он дал силы на правильное использование создавшихся обстоятельств.
У нас есть вопрос, и осталось 2 минуты. Рабанит Цепора, я вам сейчас шлю этот вопрос на YouTube. Посмотрите, вы готовы сейчас на него ответить или нет?
А как быть? Да?
Вопрос, да, который... да.
Окей. А как быть? Я зачитаю вопрос. А как быть, если муж не хочет интимных отношений? В браке 18 лет, детей нет по этой причине. Дорогие женщины, я прошу прощения, это не брак. С точки зрения еврейской галахи, брак, в котором нет интимных отношений, он просто браком не является. Поэтому я тут не о чем говорить. То есть мужчина, который не хочет женщины интимных отношений, либо должен ей дать развод и предоставить ей нормальную жизнь, либо... И он ее, если он не может по каким-то медицинским причинам, он ее должен компенсировать другим образом и так далее. Но то, что я могу вслух сказать, потому что все остальное не для публичного обсуждения, это что это просто не является браком с еврейской точки зрения.
Рабанит Цепора, огромное спасибо. Мы не ставим точку, мы ставим многоточие, потому что мы продолжаем тему ровно через неделю, в 9 вечера во вторник. Всех ждем. И, как уже было сказано, будем говорить о грехе.
Всего так что, хорошего всем.
Да. До свидания. И еще раз всем напоминаю, что без вашей материальной поддержки мы не сможем продолжать. Я сейчас дам ссылочку и не будем задерживать Рава Даниэля. Рав Даниэль Тиферет, добрый вечер.
До свидания.
До свидания.
Всем всего хорошего.